Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Международная коалиция продолжает военную операцию в Ливии против режима Муаммара Каддафи. Кто и как формирует эту коалицию? Чем обусловлена позиция России в ливийском конфликте? Президент России отправил в отставку 6 генералов Министерства внутренних дел. Каковы причины этих кадровых перестановок? Япония борется с последствиями масштабной природной катастрофы. Когда в стране восстановится нормальная жизнь? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 21 марта. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Ливийский лидер Муаммар Каддафи не является целью авиаударов международной коалиции. Эти авиаудары направлены исключительно на поддержание бесполетной зоны над Ливией в защиту гражданского населения, заявили представители Великобритании и Франции. В ночь на понедельник нанесен удар по одному из зданий резиденции Каддафи в Триполи. Сообщается о том, что правительственные войска вынуждены были отступить от города Бенгази. По данным сил коалиции, операция идет успешно, а ливийские власти заявляют, что соблюдают режим прекращения огня, объявленный накануне, и обвиняют повстанцев в его нарушении. Подробнее о событиях сегодняшнего дня в Ливии и в небе над Ливией корреспондент Радио Свобода Александр Вагнер.
После очередной проведенной силами международной коалиции атаки, находившиеся в пригороде Бенгази войска Каддафи отступили. Ныне они располагаются в городе Адждабия, в 100 километрах южнее главного города повстанцев. В результате обстрела была уничтожена часть танков и артиллерийских орудий. Ранее над Ливией удалось установить бесполетную зону. По сообщению вице-адмирала армии США Уильяма Гортни, системы ПВО Ливии были практически полностью уничтожены.
Активность войск Каддафи в воздушном пространстве над Ливией практически прекратилась. В местах, обстрелянных с воздуха, мы не регистрируем работу радаров. Также значительно снижена активность ливийских радаров воздушного слежения.
Соединенные Штаты заявили о том, что готовы передать командование военной операции в Ливии, однако пока не ясно, кто бы мог занять их место. Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн призвал страны-члены НАТО взять под контроль действия, направленные на обеспечение бесполетной зоны и защиту мирного населения. Его поддержала Дания, но против этого решительно выступает Франция. Париж считает, что если в Ливии начнут действовать силы Североатлантического альянса, то в результате станет невозможным участие Лиги арабских государств в военной операции. По словам Ассельборна, НАТО в большей степени могло бы нести ответственность за военные действия в Ливии, чем нынешняя коалиция Франции, Британии, Соединенных Штатов и других стран. О своей готовности присоединиться к странам международной коалиции объявили Саудовская Аравия и Катар. Последний предложил направить в зону боевых действий 4 самолета. Эти два государства станут первыми арабскими странами, решившими выступить против режима Муаммара Каддафи. При этом Лига арабских государств, поддержавшая введение бесполетной зоны, накануне осудила действия международной коалиции. Представители Лиги утверждают, что удары с воздуха могли привести к гибели гражданских лиц. С критикой действий международного сообщества в Ливии выступили Индия, Китай и Россия. Москва направила письмо в Совет Безопасности ООН, послужившее поводом для решения провести встречу за закрытыми дверями, во время которой обсудят ситуацию в Ливии. О точной дате ее проведения не сообщается. Генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Муса накануне выступил с заявлением, что риск для мирного населения – это не то, чего хотела Лига. Тем не менее, на встрече с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном он поддержал введение бесполетной зоны.
Лига арабских государств приняла решение послать официальное подтверждение Совету безопасности ООН для принятия необходимых мер и введения бесполетной зоны над Ливией, чтобы предотвратить атаки на мирное население. Мы будем придерживаться этого. Тем не менее, Совет безопасности принял резолюцию, а у нас не было возможности внести в нее дополнение. В этом документе говорится, речь не идет о введении войск или оккупации Ливии, чтобы не подвергать опасности жителей Бенгази и других городов.
Представитель французского правительства Франсуа Бараин заявил, что у него нет данных о погибших среди мирного населения Ливии во время военной операции, проведенной силами международной коалиции в воскресенье. Также сообщается, что находящимся в стране иностранным журналистам показали разрушенную снарядом трехэтажную виллу в одном из районов Триполи – где, как утверждают ливийские власти, располагалась резиденция ливийского лидера Муаммара Каддафи. При этом руководители международной военной операции в Ливии заявили, что Каддафи не является целью их обстрелов. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сказал, что решительные меры были единственной возможностью остановить верные Каддафи войска. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Наблюдатели во многих странах обращают внимание на способ формирования международной коалиции, осуществившей военное вторжение в Ливии. Ни одна из международных организаций, ни одно из государств не взяли на себя ответственность за руководство этой операции. Можно говорить только о неформальном лидерстве. Резолюция Совета Безопасности 1973 также не оговаривает вопроса о формате коалиции. Я беседую с международным обозревателем Радио Свободы Ефимом Фиштейном.
Коалиции формируются по добровольному принципу. В данном случае нет того центра, который вообще объявил бы о формировании такой коалиции. Вопросы следует начать, по-моему, даже не с этого момента формирования коалиции, а с момента принятия резолюции, которая отличается от аналогичных ситуаций в прошлом. Военная операция никогда не начиналась без целого ряда предваряющих и упреждающих резолюций, которые как бы шли по нарастающей. Организация Объединенных Наций уполномачивала какую-то группу государств формировать такую коалицию военную и начинать военные действия. В данном случае мы не знаем, кто был уполномочен к этому. Фактически резолюция оставила вопрос открытым и превратила государство Ливию в некий объект военного вмешательства со стороны любой готовой к этому страны. Войну против Ливии фактически начала Франция первой, а не Соединенные Штаты, которые могли бы стоять, скажем, во главе какой-то сформированной коалиции. В данном случае сначала началась война, а потом лишь началось формирование какой-то международной коалиции. Много и других неясностей в этом вопросе. Какой является цель военной операции? Кто-то может сказать, но ведь в Афганистане это не ясно. Пока нет. Там, в принципе, мы знаем, что целью должно стать демократическое государство во главе с существующим уже сейчас президентом. Целью является недопущение к власти Талибана. В данном случае у нас такой цели пока нет, и она даже не вырисовывается. Франция, которая фактически взяла на себя роль лидера всей этой военной операции, признает правительство из числа оппозиционеров, находящихся сейчас в Бенгази. Совершенно не ясно, что это за группа людей, какие у нее цели, какая у нее программа. Все это остается пока неясным. Тем не менее, остальные государства к Франции не присоединились, тем самым пока формально признают существующее правительство Ливии. Защита населения оказывается тоже крайне сомнительной, поскольку население при этом и гибнет. Легитимирование всей этой операции Лигой арабских государств тоже представляется мне крайне сомнительным мероприятием. Я не понимаю, почему легитимировать, скажем, вмешательство Соединенных Штатов должна группа государств, представляющих собой типичные ближневосточные диктатуры или наследственные монархии. Во многих из них сейчас происходят тоже беспорядки, аналогичные тем, которые происходили в Ливии. Многие из них достаточно беспощадно подавляют эти беспорядки. И вот эти же государства, объединившись в Лигу арабских государств, благословляют Запад на защиту гражданского населения Ливии. Насколько это корректно, по меньшей мере? Мне кажется, что это скорее свидетельство продолжающегося разрушения международного порядка и ослабления международных институтов.
Понятно, что война в любом случае – это плохое решение, разве что за тем исключением, когда нет другого решения. Многие страны, с сомнением относившиеся к перспективам военной операции, сейчас критикуют ее, указывают на то, что резолюция Совета Безопасности ООН была принята поспешно, хотя Россия, которая в числе этих стран находится, например, как известно, не возражала против того, чтобы эта резолюция была принята. Те, кто выступают за военную операцию в Ливии, указывают, что время и так уже упущено, в том случае, если бы эта операция началась на пару недель раньше, когда оппозиционные силы контролировали большую часть территории страны, тогда бы из перспективы развития ситуации не представлялись бы такими туманными.
Сейчас поздно говорить о других решениях. Понятно, что для того, чтобы избежать потери лица, союзники по коалиции, не сформированные до сих пор, не могут просто так прекратить эти военные действия. Но это печально, потому что международная политика не должна быть следствием каких-то необдуманных шагов. Многие лидеры западных государств с удовольствием принимали у себя Каддафи и заключали замечательные сделки России с этим государством. Мне кажется, что всегда надо следовать каким-то принципам, тогда не нужно будет в какой-то момент всю историю ставить с ног на голову. Именно поэтому многие лидеры западных стран так решительны и так радикально настроены, как, скажем, французский президент Саркози, который, кстати, в совершенно аналогичной ситуации выступал против американского вмешательства в Ираке. Саддам Хусейн побил гораздо больше собственных жителей, чем это сделал Каддафи, и был не менее жестоким диктатором. Тем не менее, Франция выступала против вторжения тогда, применяя аргументы, которых сегодня она вроде бы не слышит.
Международный обозреватель «Радио Свободы» Ефим Фиштейн. За двое суток, прошедших с начала военной операции в Ливии, Россия несколько раз выступила с критикой действий международной коалиции. Сегодня премьер-министр России Владимир Путин заявил, что эта операция напоминает ему средневековые призывы к крестовому походу, и назвал ущербной резолюцию Совета Безопасности ООН, которая санкционирует установление над Ливией бесполетной зоны. Такое выражение недопустимым назвал президент России Дмитрий Медведев. Подобные выражения, по сути, ведут к столкновению цивилизаций, заявил президент России, отметив, что не считает резолюцию Совета Безопасности ООН по Ливии неправильной. Стало известно также о том, что снят со своего поста посол Российской Федерации в Триполи Владимир Чамов. О российской позиции в ливийском конфликте я беседую с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике», политологом и журналистом Федором Лукьяновым.
Россия решила практиковать воздержание, так сказать, уклончивая позиция, вполне отражающая переходный период российской дипломатии. Мне кажется, что Россия переживает трансформацию такую психологическую от державы глобальных взглядов и интересов к державе крупной, влиятельной, но региональной, которая не хочет и не собирается вмешиваться во все конфликты, интересуется только теми, которые касаются ее непосредственно.
Министр обороны США Роберт Гейтс отложил визит в Россию, но уже прибыл сейчас на территорию Российской Федерации. И вот сообщается, что он беседует или будет беседовать с министром обороны России Анатолием Сердюковым о возможных параметрах участия России в операции в Ливии. Возможно ли какой-то формат участия России в этой операции?
С министром Сердюковым много интересного происходит, так что я бы, конечно, голову на отсечение не дал, что вообще ничего невозможно. Но, на мой взгляд, это совершенно исключено, потому что зачем России участвовать в операции в Ливии, непонятно. Они, конечно, об этом поговорят, но разойдутся каждый со своим.
Сразу после начала военной операции или незадолго до ее начала был с очень жесткой формулировкой отстранен от своих обязанностей посол Российской Федерации в Ливии. Может быть, вам известны причины, по которым это сделано?
Я о том, что это готовится, слышал еще до последних вот событий. Насколько я знаю, было недовольство его активностью по части всякого рода реализации всяких коммерческих вещей между Россией и Ливией, что, конечно, в данной ситуации стало совершенно неуместным.
Вы думаете, там речь может идти о излишне тесных связях посольства Российской Федерации с режимом, правящим в Ливии?
Или связи с режимом, или связи, что, мне кажется, более вероятно, с теми группами интересов экономических в России, которые заинтересованы в связях с режимом. Это более-менее было еще терпимо в ситуации мирной, но поскольку еще даже до начала войны стало понятно, что стабильность в Ливии закончилась, подставляться под лишние проблемы, безусловно, ни к чему.
Вам понятны причины, по которым Россия ограничилась своими возражениями и опасениями относительно резолюции 1973, указала на то, что этот документ мало проработан, не подготовлен, но все-таки не стала возражать против его принятия?
Мне кажется, что это такое решение чисто прагматическое, потому что отношения России и Соединенных Штатов сейчас довольно активно развиваются. Ставить их под сомнение из-за полковника Каддафи, который России, надо сказать, давно уже ни свата, ни брат, скажем, если брать последние 10 лет, то куда более активные коммерческие отношения с ним имели именно те страны, которые сейчас больше всех активничают в боевых действиях, то есть европейцы. Смысла ставить под сомнение возможные договоренности с Америкой из-за Каддафи не было. Естественно, участвовать в войне для России тоже, по-моему, совершенно ни к чему. Во-первых, потому что интересы там не столь масштабные. А самое главное, общий подход российской дипломатии не только последние годы, а всегда был, что вмешиваться во внутренние дела, тем более таким могучим способом, как боевые действия, это неправильно. И тот факт, что Россия от этой позиции отступила, то есть не стала блокировать, это, мне кажется, уже большой шаг навстречу Западу, дальше идти уже не обязательно.
Означает ли это, что заявление Министерства иностранных дел, его там обеспокоенности ситуации, носит ритуальный характер?
И если все затянется, то есть если не удастся быстро добиться результата, а результат, мне кажется, тут не надо питать иллюзии и делать вид, что речь идет о бесполетных зонах, конечно, задачей является свержение Каддафи, иначе смысла бы не было все это начинать. Чем дольше это будет тянуться, тем больше будет риторических, но переходящих в политические демарши не только со стороны России, но и со стороны арабских стран, которые вроде бы поддержали резолюцию, более того, ее инициировали. Но теперь уже Лига арабских государств начала говорить, что нет, ребята, мы не то имели в виду. Ну, это, конечно, полное лицемерие, но тем не менее. Так что я думаю, что теперь главный враг коалиции – это время. Чем дольше это будет тянуться, тем больше будет возникать недовольство.
О российской позиции в ливийском конфликте беседовал с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Реакцию мирового сообщества на начало военной операции в Ливии обсуждают политолог Евгений Сатановский и журналисты Елизавета Алисова и Всеволод Гнитий.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 21 марта. Сейчас российская внутриполитическая хроника. Сегодня президент страны Дмитрий Медведев своим указом освободил от должности 6 генерал-майоров милиции, сотрудников органов внутренних дел. Ранее, в январе и феврале этого года, Медведев уволил еще более 20 генералов Министерства внутренних дел. 15 марта в этом министерстве началась внеочередная переаттестация сотрудников, которые желают сохранить за собой руководящие должности. Все это связано с реформой милиции и превращением ее в полицию. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
От должности освобождены начальник Центра обеспечения оперативно-служебной деятельности по противодействию экстремизму Владимир Булатов и начальник управления на транспорте МВД по Северокавказскому федеральному округу Игорь Жуков. Источники в Главном управлении на транспорте МВД России сообщают, что Игорь Жуков решил уйти на пенсию по собственной инициативе. Освобождены от должности руководители УВД по Тверской и Тамбовской областям Александр Куликов и Владимир Фурсов. Александру Куликову 60 лет, и еще 25 ноября прошлого года он подал рапорт на имя министра внутренних дел Рашида Нургалиева об увольнении по выслуге лет. Владимир Фурсов освобожден от должности по состоянию здоровья. Рапорт об увольнении по этой причине Фурсов подал Рашиду Нургалиеву 31 января. Также уволены начальники двух юридических институтов МВД – Сибирского Николай Михайлов и Тюменского Александр Числов. Официально в президентском указе причины увольнения шести генералов милиции не названы. Члены аттестационной комиссии при президенте России проведут переаттестацию и самого министра внутренних дел Рашида Нургалиева, а также его заместителей. Впрочем, по мнению наблюдателей, генерал армии Рашид Нургалиев переаттестацию уже успешно прошел и будет рекомендован Дмитрию Медведеву на утверждение в звании генерала полиции. Те сотрудники, которые еще не прошли переаттестацию, продолжают именоваться милиционерами. Ожидается, что результаты генеральской аттестации будут официально оглашены на заседании расширенной коллегии МВД России, которая состоится в Москве 22 марта. После заседания коллегии начнется следующий этап аттестации – офицеров, сержантов и рядовых. В МВД уверяют, что огульных увольнений не будет и что все, кто честно и добросовестно выполнял свой профессиональный долг, останутся на службе. В этом сомневается эксперт «Радио Свобода», бывший замглавы российского отделения Интерпола, генерал-майор милиции в отставке Владимир Овчинский.
Начальники милиции, отдела внутренних дел, то здесь же действуют переаттестации старые критерии. Если ты начальник полиции, у тебя территория, которую ты обслуживаешь, и на этой территории за отчетный период снизилась преступность и улучшилась раскрываемость преступлений, то ты хороший начальник. Те оценки, которые действуют при аттестации, они приведут к тому, что те люди, которые умеют манипулировать статистикой, хорошо жить со своими руководителями, подстраиваться под любые идеологемы, они как раз могут остаться, а люди, которые принципиальны, честны, которые не укрывают преступления, они могут под эту аттестацию вылететь. Помимо вот этих шести, я знаю тех, генералов, которым, я не знаю, аттестации их вызвали, вручили им обходные, и это очень достойные люди, ничего не объяснили, почему увольняют, зачем увольняют. Серьезной чистки не произошло, аттестация это не чистка, а переструктурирование определенной сетки, в том числе коррупционной.
Заместитель главного редактора сайта Агентура.ру Ирина Бараган считает, что проводимую в МВД реформу реформой назвать нельзя.
Сама система МВД не претерпела никаких кардинальных изменений. Осталась огромная, малоуправляемая машина вот этого министерства. И несмотря на то, что милиционеров переименовали в полицейских, сама система мало изменилась. И в ней осталась огромная армия в виде внутренних войск, которая не подверглась сокращению и по-прежнему составляет 200 тысяч человек. И вообще все силовые подразделения, а имеется в виду ОМОН и ОМСН, не подвергались сокращению. Еще есть один очень плохой момент, поскольку общественный контроль никак не был закреплен новым законом, то непонятно, как можно будет бороться с коррупцией в милиции. То есть там никаких мер не предусмотрено. Правозащитники давно предлагают ввести общественные комитеты, которые могли бы контролировать работу милиции хотя бы на низовом уровне, там, где она представляет наибольшую опасность для рядовых граждан. Ничего такого не прописано в законе. Плюс запрещено этим законом заниматься открытой критикой руководства МВД и их действий рядовым полицейским.
Адвокат, профессор МГУ Елена Лукьянова, член общественной палаты, называет себя сторонником начатой реформы и призывает набраться терпения.
Можно ли придумать реформу на берегу идеальную? Наверное, все-таки нельзя. Переименование милиции в полицию. Единственный смысл только то, что всех можно было при переименовании вывести за штат. За штат для того, чтобы попытаться потом хотя бы частично обновить состав. То, что обновить его с первого раза не удастся, это совершенно точно, потому что все равно будут и повязанные коррупционные схемы работать, и кумовство, и система ведь стала очень закрытой, она мощно обороняется и защищается. Что касается переаттестации, пока она мне представляется непрозрачной. Каждое правоохранительное подразделение создало само себе учебное заведение, где частично воспроизводит самих себя. Вот этого допускать нельзя. Нужно, чтобы со временем эта переаттестация занимались независимые специалисты, которые к этой системе не относятся. Но, тем не менее, даже первые уволенные генералы, что там за этим стоит, в каких случаях там кто-то кого-то подсидел, кто-то что-то перекупил, наверняка и такое мы узнаем. Но в целом наиболее одиозных людей на сегодняшний день можно через эту переаттестацию убрать. Насколько я знаю, работает департамент в администрации президента, который достаточно много информации имеет о состоянии кадров в МВД. Я думаю, что не без их участия результаты этой переаттестации у нас проходят.
Общее количество сотрудников Министерства внутренних дел России к 2012 году должно сократиться на 20% и составить приблизительно 1 100 000 человек. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 21 марта. И вот главная тема второй половины этого часа. Япония борется с последствиями масштабной природной катастрофы. Общественные деятели направили президенту России новое письмо в защиту Михаила Ходорковского. Главный свидетель по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой отказался от своих показаний. Об этих темах после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главные темы дня.
МВД. Генералов увольняют, реформу буксуют.
Комментарии экспертов.
Жительница Токио Ирина Колесникова о буднях после катастрофы.
В блогах Свободы.
Марина Салье обещает примкнуть к оппозиции.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
Операция международных сил в Ливии развивается успешно, заявил американский генерал армии Картер Хэм, осуществляющий непосредственное руководство действиями войск. По словам генерала, авиаудары привели к отступлению сил Муаммара Каддафи от города Бенгази и фактическому установлению над Ливией зоны, свободной от полетов. Президент России Дмитрий Медведев назвал недопустимым выражение «крестовый поход» применительно к военной операции западных стран в Ливии. Подобные выражения, по сути, ведут к столкновению цивилизаций, заявил Медведев, отметив, что не считает резолюцию Совета Безопасности ООН неправильной. Неизвестно местонахождение семи журналистов, находившихся в Ливии после начала вооруженных столкновений между войсками Муаммара Каддафи и силами повстанцев. Двое корреспондентов и двое операторов телекомпании «Аль-Джазира» пропали в Ливии уже 2 недели назад. Российские общественные деятели обратились с открытым письмом к президенту с просьбой освободить политзаключенных и прекратить преследование мирной оппозиции. Первыми шагами на этом пути должны стать помилование без требования признания вины Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, а также жертв шпиомании ученых Валентина Данилова, Игоря Решетина, Михаила Иванова, Сергея Визира, Ивана Петькова. Причиной скоропостижной смерти депутата Госдумы России Виктора Илюхина стал обширный инфаркт. Илюхин скончался в субботу вечером у себя дома на 63-м году жизни. Депутата похоронят завтра на Троекуровском кладбище. Главный свидетель по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой отказался от показаний. Находящийся за границей лидер националистического движения «Русский образ» Илья Горячев прислал в суд письменный отказ, заявив, что оговорил подсудимых под давлением спецслужб.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 21 марта. Радио «Свобода» продолжает следить за ситуацией в Японии 10 дней спустя после разрушительного землетрясения и цунами. По последним данным, в результате этих стихийных бедствий погибли около 8,5 тысяч человек, около 13 тысяч числятся пропавшими без вести. На атомной электростанции Фукусима-Даичи, где повреждения привели к утечке радиоактивных материалов, ведутся работы, чтобы взять ситуацию под контроль. Подробнее о происходящем в Японии мой коллега Валентин Барышников.
В центре внимания остается ситуация на атомной электростанции Фукусима-Даичи, где землетрясение и цунами 11 марта вывели из строя систему охлаждения, в результате чего на нескольких реакторах перегрев привел к взрывам и выбросам радиоактивных веществ. Последние дни реакторы пытались охлаждать, заливая их водой из бронспойтов и из вертолетов. К понедельнику на 3 реакторах удалось восстановить электроснабжение систем охлаждения, ожидалось их тестирование, однако ход восстановительных работ был замедлен появлением дыма над 2 реакторами. Представитель японской электроэнергетической компании Каору Йошида сообщил.
Нам сообщили о том, что над реактором номер 3 образовалось небольшое серое облако дыма. Поэтому мы эвакуировали рабочих и в настоящее время наблюдаем за ситуацией.
По официальным данным, появление дыма не привело к росту уровня радиации. Причины появления дыма выясняются. Глава Международного агентства по атомной энергии Юкио Амано сегодня заявил.
Кризис еще не разрешен, и ситуация на атомной электростанции Фукусима-Даичи остается очень серьезной. К тому же высокий уровень загрязнения был зарегистрирован в окрестностях станции. У меня нет сомнений, что этот кризис будет эффективно преодолен.
Следы радиоактивных веществ были обнаружены в овощах и в воде в некоторых районах Японии, хотя их количество, по заверению властей и экспертов, не может представлять угрозу здоровью. Власти заявили, что возместят убытки фермерам этих районов от запрета на продажу сырого молока, шпината и канолы. Около 500 000 людей остались без крова. Сейчас они нашли приют в общественных зданиях, школах, храмах, спортивных комплексах. По оценкам Всемирного банка, в Японии понадобится 5 лет и десятки миллиардов долларов на восстановление разрушенных районов. О ситуации в стране я поговорил с многолетней жительницей Японии Ириной Колесниковой. Она живет под Токио.
Самое первое, что бросается в глаза, отсутствие неоновой рекламы, которая в Токио везде-везде, на каждом углу. И теперь это все отключено. Электричество мы экономим, эскалаторы у нас не ездят, лифты тоже, все ходят по лестницам.
Мой звонок застал вас в ожидании электрички, значит, электрички ходят.
На некоторых линиях уже полностью восстановили движение, а на некоторых где-то 70-80% от обычного. Большинство ходит по расписанию выходного дня.
Сейчас, по крайней мере, насколько кажется извне, главный вопрос – это вопрос радиации. Вы следите за сообщениями о том, что происходит на АЭС Фукусима, что найдены радиоактивные вещества в воде, пище?
Да, следим, конечно. У нас каждый день в телевизоре это все показывают. Соответственно, если что-то новое случилось, они об этом рапортуют. Сказали, что нашли в шпинате из префектуры Ибараки и в молоке из префектуры Фукусима некоторое количество радиации. радиоактивных элементов, но это все абсолютно не опасно для жизни, даже если это есть, но правительство решило перестраховаться, поэтому это все, конечно, изымается из продажи.
На российском Дальнем Востоке люди покупают дозиметры, йодосодержащие препараты.
По крайней мере, у нас тут йод не выдают даже в Фукушиме еще никому. У нас сказали, что если будет действительно что-то превышено, то централизованно будут выдавать йодосодержащие препараты, пока никому ничего не выдают. Среди японцев паники нет совсем. Среди русских жителей, среди иностранцев, да, очень много кто паниковал.
У людей, которые вас окружают, нет ощущения подавленности, что все это будет продолжаться бесконечно?
Понимаете, про землетрясение у нас здесь ни у кого не бывает подавленности, потому что землетрясение у нас здесь происходит всегда и постоянно. Другой вопрос, что, ну да, такие сильные бывают раз в 100 лет. Ну вот по поводу радиоактивности, вот всю эту неделю, да, у людей было как бы не паника, а такое вот предчувствие, как бы непонятно было, как бы это все завершится вот этим вот наихудшим сценарием, или они как-то все-таки выправят эту ситуацию. Ну, по крайней мере, сейчас вроде как все налаживается. Мне кажется, что вот эта ситуация со светом и с тем, что нет продуктов, с тем, что бензин по 10-15 литров в руки надают, с тем, что риса нет, после войны только такое было, и все это продлится до середины лета, как минимум, это, мне кажется, их слегка так обескураживает.
Это была жительница Японии Ирина Колесникова. Валентин Барышников, Радио Свобода.
В программе «Время политики» 21 марта в 19 часов. Корреспонденты «Радио Свобода» Максим Новак в Твери, Евгения Романова в Калининграде, Вадим Медовщиков в Курске, Елена Годлевская в Орле, Елена Стрельникова в Оренбурге и Сергей Сорокин в Республике Коми расскажут, как ковалась убедительная победа партии власти на выборах 13 марта. Подкуп, давление, вбросы, фальсификация. Ведет передачу Михаил Соколов. Повторы 22 марта в час ночи и в 15 часов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 21 марта. Главный свидетель обвинения по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой Илья Горячев отказался от своих показаний против одного из подозреваемых в совершении преступления Никиты Тихонова, заявив, что давал свои показания под давлением. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Горячев находится за границей, а отказ от показаний послал в Мосгорсуд почтой. По мнению представителей родственников Станислава Маркелова Романа Карпинского, отказ от показаний в такой форме никак не может повлиять на ход судебного процесса.
С точки зрения уголовного процесса, такое понятие, как отказ от показаний, да, это будет только в том случае, если он придет в Московский городской суд, будучи предупрежденным соответствующим образом ответственности за дачу ложных показаний и за ответственность об отказе дачи показаний, и дастся в суде те или иные показания. Понимаете, вот в этом случае можно будет говорить о том, что имел место какой-то отказ, там, либо именно показаний. То, что мы имеем на сегодняшний день, я даже комментировать не буду, потому что есть только заявление от него, да, опять же, некое письменное, которое оригинал, я не видел. С точки зрения вот уголовного процесса здесь пока комментировать нечего.
На чем основывается ваша уверенность в том, что Маркелова и Бабурову застрелили Хасиса Тихонов?
Я перед тем, как вступать в этот процесс на стадию судебного разбирательства, да, то есть перед началом суда, я знал позицию своего доверителя, брата Станислава Михаила Маркелова, о том, что он убежден, что Тихонов и Хасис как раз те лица, которые совершили данное преступление. И для того, чтобы эту позицию поддерживать в суде, надо было ее как минимум разделять. Поэтому я, прежде чем вступать в дело, я изучил эти все материалы, и совокупность всех тех доказательств, которые была собрана органом следствия, она, собственно говоря, и убедила меня в том, что это действительно эти лица. Вот сейчас пока в суде представлены лишь часть доказательств. Я как представитель потерпевшей стороны, я пока никаких доказательств не представляю. Сейчас доказательства представили государственное обвинение. Вот Горячев заявлен в списке лиц, которые подлежат вызову со стороны обвинения. Да? Значит, обвинение, видимо, будет пытаться обеспечить его явку в суд. Значит, в том случае, если он по тем или иным причинам, которые будут исключать его явку, в суд не будет доставлен, тогда будет решаться вопрос об оглашении его показаний данных на стадии предварительного следствия. То, что происходит сейчас, оно юридического значения не имеет.
Членам националистической группировки «Русский образ» Евгении Хасис и Никите Тихонову предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой. В ходе процесса с Евгенией Хасис сняли обвинение в соучастии в двойном убийстве. Теперь она обвиняется только в убийстве убийстве Станислава Маркелова. О том, может ли отказ главного свидетеля от своих показаний изменить ход процесса, рассуждает адвокат Никиты Тихонова Александр Васильев.
На нормальный процесс в нормальном правовом государстве должно было повлиять однозначно. Это значит, процесс приостанавливается, по этому заявлению проводится проверка. Все виновные в выбивании из свидетеля нужных для обвинения показателей привлекаются к уголовной ответственности. В нашем государстве, в нашем судопроизводстве, я подозреваю, суд и обвинение сделают все возможное, все от них зависящее для того, чтобы эта информация не была доведена до присяжных.
В чем суть показаний Горячего и как вот его нынешний демарш может сказаться на дальнейшей судьбе вашего клиента?
Если одной фразой, то Горячев сообщил о том, что Тихонов и Хасис сообщили ему о том, что принимали участие в убийстве Маркелова и Бабурова. Казаться на судьбе моего подзащитного, это тут достаточно трудно сказать, потому что, как я уже сказал, сторона обвинения постарается не доводить эту информацию, не анализировать ее в ходе судебного заседания.
А как вы думаете, почему он сейчас отказался от своих показаний?
Ну, я надеюсь, что все-таки совесть замучила. Моя позиция, она вырабатывалась на основе длительного изучения материалов дела, изучения, прежде всего, доказательств обвинения. Эти доказательства, они противоречат друг другу, они противоречат объективным обстоятельствам дела. Свидетели обвинения дают показания, которые разнятся друг от друга. Свидетели, которые опознают Тихонова, опознают его каким-то совершенно нереальным способом, через год после того, как видели его буквально там одно мгновение и смогли из всей внешности описать только глаза и брови. К примеру. То есть здесь масса доказательств, которые свидетельствуют в пользу Тихонова, в пользу того, что он невиновен.
Лидер движения «Русский образ» Илья Горячев дал показания против Никиты Тихонова в ноябре 2009 года, после того, как сам был задержан в связи с делом об убийстве Маркелова и Бабуровой. Также свидетелем обвинения стал другой руководитель «Русского образа» Сергей Ерзунов. О новом повороте в деле об убийстве адвоката и журналистки говорит директор центра «Сова» Александр Верховский.
Илья Горячев, один из основателей ультраправой группировки «Русский образ», вместе с Никитой Тихоновым они создавали когда-то журнал «Русский образ», который, собственно, стал основой потом для этого всего предприятия. Дальше Тихонов, как известно, ударился в бега после обвинения в убийстве. Потом, когда он был допрошен по делу, он дал показания, весьма существенные для обвинения, по поводу того, что поделывал Тихонов, пока находился в подпольном нелегальном положении. И теперь вот отказывается от показаний. Насколько я знаю, последнее, что я слышал про Горячего, что он был в Беларуси, может, он сейчас где-нибудь еще дальше.
Ну вот он говорит, что якобы давал эти показания под давлением.
Знаете, я так скажу, любой человек, которого по делу об убийстве, который явно был тесно связан с обвиняемым, и который не сам занимается деятельностью, скажем так, спорной с точки зрения законодательства, если его притащат в милицию, будет допрашивать, он будет ощущать себя под давлением.
Что вообще вы думаете об этом процессе?
Процесс еще будет какое-то время тянуться. Мне кажется, что на сей раз обвинение сможет доказать свою правоту, хотя, конечно, знать наверняка нельзя, потому что могут самые неожиданные вещи еще всплыть. Ну, там есть свидетели, есть разные другие доказательства, которые могут быть оспорены, примут это присяжные, все в конце концов не примут, боюсь предсказать.
Станислава Маркелова и Анастасию Бабурову убили в центре Москвы 19 января 2009 года. По версии следствия, националисты застрелили Маркелова из-за того, что он активно защищал в судах антифашистов, а Бабурова устранили как свидетеля преступления. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации. Российские общественные деятели через печать обратились с открытым письмом к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой освободить политических заключенных и прекратить преследование оппозиции. Среди тех, кого просят освободить, авторы письма Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, а также ученые, жертвы шпиономании Валентин Данилов, Игорь Решетин и другие. Над темой работала корреспондент Радио Свобода Елена Поляков.
Поводом для очередного обращения общественности к президенту послужило выступление Дмитрия Медведева 3 марта в честь 150-летия отмены крепостного права. В письме, под которым стоят 30 подписей правозащитников, политиков, ученых, писателей, говорится, что если президент действительно готов начать великие реформы, то первыми его шагами должны стать помилование без требований признания вины всех преследуемых по политическим мотивам. Профессор Литературного института Мария Чудакова считает, что подобных ваших писем должно быть значительно больше.
Каким другим способом может узнать президент мнение общества о его претензиях, о его состоянии, о его требованиях, о его просьбах и так далее? Какой другой, собственно, способ? Только из интернета отдельные, он исправно, как у нас президент, мы знаем, пользуется интернетом, читает там, но то все-таки мнение отдельных людей, а здесь мнение каких-то организованных, что называется, групп, ну, более-менее внятных групп, понятно кто. Я считаю президента вменяемым человеком, и он не может остаться полностью безразличным к тому, что ему общество свои сигналы подает. Что давление с других сторон у него более чем достаточно, только невидимого, естественно. Мы-то свое давление должны оказывать какое-то давление в положительном смысле слова. Вот мы, общество, хотим этого. Так что я даже не понимаю сомнений. Сомнения действительно высказываются, а я их совершенно не понимаю. Конечно, лучше всего сидеть дома и пить чай, но тогда ничего и не спрашивайте.
Сомнения в отношении обращений к президенту касаются их бесполезности. Академик Юрий Рыжов говорит, что в течение последних 8 лет письма в защиту ученых так и остались без ответа.
Я подписал 1 000 000 писем по поводу ученых-шпионов. 1 000 000 во все адреса, включая международные адреса. Другое дело, что эффект последние 7 лет или 8 нулевой от этих писем. Сначала все это удавалось, кого-то мы защищали, и удавалось. А потом все, как стена, начиная с 2003-2004 года, когда эта ФСБшная шайка пришла к власти на всех уровнях, то спасу от них не стало.
Один из сопредседателей партии «Правое дело» Леонид Гозман, также подписавший письмо президенту Медведеву, считает, что обращение к власти – это одна из тех свобод, которые еще не отобраны у общества.
Очевидно, что восстанавливается, пусть, конечно, не в столь ужасных масштабах, как это было в нашей стране, репрессивная система. У нас очевидно, что люди сидят не за то, в чем их обвиняют, а за что-то совершенно другое. Очевидно, что правоохранительная система является инструментом сведения личных счетов, и все это совершенно нетерпимо. Если у нас нет возможности изменить что-то, то у нас есть последняя свобода, которой мы можем и обязаны пользоваться. У нас есть свобода отношения к происходящему, и мы это отношение обязаны выражать. Если мы свободные люди. Кроме того, если такие письма перестанут поступать в адрес первых лиц страны, то они могут подумать, что мы с этим смирились, а мы с этим не смирились.
Академик Юрий Рыжов убежден, что каждый из подписантов это делает прежде всего для себя.
Было письмо 45. И вот потом тех, кто подписал это письмо, их спрашивают безнадежно, что вы пишете. А для того, чтобы совесть была чиста. Вот Акунин так ответил, и многие другие, что так, хотя бы к себе уважение не потерять. Я Ходорковскому писал в ответ на его письмо, это было еще 2 года назад, что вы не выйдете на свободу при этой власти. Но может случиться так, что что-то случится с этой властью, и вы на какой-то момент окажетесь на свободе, и вам останется решать, оставаться здесь или забирать близких и родных и выносить из этой страны ноги. Вот мы ходили на этот процесс, надежд никаких не было, да? Тогда вы могли бы вправе меня спросить, зачем же ты ходишь, раз не человек? Так же, как вы спрашиваете меня, зачем бы я подписал, если я ни на что не надеюсь? Я надеюсь, что, как говорится, Всевышний оценит каждого конкретно степень порядочности. И вот я и пытаюсь накопить перед смертью побольше порядочности.
Профессор литературного института Мариэта Чудакова говорит, что для нее в равной степени важны и суть письма, и именно тех людей, которые ставят под ним свои подписи.
Ну, конечно, текст для меня гораздо более важный. Но приятно видеть такие имена, как академик Рыжов, Юрий Алексеевич, которого я глубоко уважаю. Имен ученых нет почти, мне это непонятно. Там полно благородных, умных людей. Просто они не знают, наверное, или к ним не обращаются, или они не знают, не следят. Я тоже не больно-то слежу, но иногда натыкаюсь на это там. Ну, вообще, мне письмо прислали, я подписала. Большая разница между взглядами человека, убеждениями и личностными качествами. Потому что он может очень правильно думать и благородно, а при этом полная пассивность.
В письме 30 содержится призыв не только освободить людей, находящихся в заключении за свои убеждения, но и разрешение мирных акций оппозиции, а также допуски и ее лидеров на центральные каналы телевидения. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Праге открылась выставка древних рукописей, повествующих об эпохе правления князей-язычников династии Пшемысловичей. По требованию реставраторов, каждая из рукописей в интересах сохранности экспонатов демонстрируется не более 2 недель. Выставка рукописей – составная часть экспозиции «Старинные чешские сказания» по мотивам одноименного произведения романиста и общественного деятеля XIX-XX веков Алоиса Ерасика. О том, почему ранний период чешской истории овеян легендами, рассказывает заведующий отделом замковых библиотек Национального музея в Праге Петр Машек.
Период с 6-го столетия до начала 12 века не сохранилось исторических сведений о чешских землях. Таким образом, образовалось достаточно пространства для появления мифов. Раньше всех, в конце 10 века, миф о возникновении чешской княжеской династии Пжемысловичей увековечил священник по имени Христиан. Не исключено, что сам он принадлежал к этому роду. Согласно записанной им легенде, пророчица Либуше предсказала чехам избрание князя, что означало начало формирования государственности и основание города Праги. Самым авторитетным чешским летописцем признан каноник Козьма Пражский. В написанных им на латыни чешских хрониках охвачен период с момента прихода славян на территорию современной Чехии в 6 веке нашей эры до 12 столетия. Именно Козьма рассказал о восхождении чехов на гору Ржип, воеводе Кроки и 3 его дочерях, о правлении княгини Либуше и ее мужа Пшемысла, а также перечислил имена всех чешских князей-язычников. При сравнении чешских хроник становится очевидным, как постепенно они обрастали новыми деталями и подробностями. То, что в предшествующем варианте считалось только возможным, в последующем превращалось в непреложную истину. Наименее достоверной с исторической точки зрения считается написанная на чешском языке Далемилова хроника. В ней развивается начатая Козьмой тема девичьей войны. Появляются имена повелительницы девичьего войска, власты, героя Цтирада и красавицы Шарки. По сути, возникло средневековое романтическое произведение. Вообще же название Далемилова – это ошибка. Истинный автор хроники неизвестен. Ныне в Национальном музее представлена рукопись хроники Пулковы, возникшей во времена правления короля Чехии и императора Священной Римской империи Карла IV, то есть в XIV веке. Знаменита она прежде всего своими уникальными иллюстрациями. На одной из них изображен Пшемысл Пахарь, послы, которые собираются пригласить его на княжеский трон, и конь, указывавший им дорогу. Предполагается, что в общих чертах речь идет об индоевропейском мифе, в котором описывается, как земледелец становится носителем прогресса. Все эти хроники выполнены готическим минискулом, видом латинского письма 12-15 веков. Ни один из подлинников не сохранился. Наконец, представлены будут Краледворская и Зеленогородская рукописи, признанные подделкой народного эпоса. Сегодня считается, что возникли они в начале 19 века, и что создателем фальсификата является работник Пражской национальной библиотеки Вацлав Ганка, использовавший старинные свитки, с которых он устранил первоначальный текст. Однако на рубеже 19-20 столетий обе рукописи в значительной степени повлияли на развитие чешской культуры и науки, превратившись в источник вдохновения для художников и скульпторов. На протяжении длительного времени, до середины 18 века, легенды о первых князьях воспринимались в Чехии в качестве реальных событий. Положительное отношение чешского общества к мифам осталось, и они не утратили своей популярности.
Рассказывал чешский историк Петр Машек. Формирование славянских государств историки относят к 8-9 векам, когда на территории современной Словакии возникло государство Само, Великая Моравия, а позже княжество Киевской Руси. О славянской древности и роли древних литературных источников в изучении прошлого я беседую с московским историком и этнографом, экспертом Республиканского центра русского фольклора Игорем Бессоновым.
Насчет проживания славянских племен тут достаточно много версий, потому что изначально стоял вопрос о прародине не славян. И, собственно, одни ученые помещают прародину на территории Польши, другие на территории Южной Беларуси, Северной Украины, собственно говоря, Полесья. И, наконец, есть версия о дунайской прародине славян, которая, в сущности, была наиболее древней, которая отражается еще в повести временных лет. То есть какие-то авторы помещают ее на современной Венгрии. Но мы точно знаем, что где-то вот такое массовое расселение славянских племен происходит века вот с 5-6, уже во все стороны, на Балканы, собственно, с Поднепровья на север.
А когда первые очаги славянской государственности возникают?
Где-то в веке 8-м. первое словацкое государство.
Это государство само на территории Словакии нынешней?
Да, хотя, конечно, такие прото-государства были и раньше, какие-то племенные союзы. Известная история, как король готов Германарих разгромил антов и казнил ландского князя Боза, упомянутый в истории готов. Антов часто отождествляют с восточными славянами.
А восточнославянские первые государства когда возникли?
Так достоверно, точно известно, век 9-й. Уже Киевская Русь 9 век, да, но, по-видимому, какие-то вот такие союзы племен, ну, конечно, были раньше. Это было, скажем так, строй военной демократии первоначально. То есть это не как государство, скорее как какие-то прото-государственные образования. То есть нам сложно каждый раз определить, где мы можем говорить уже точно о государстве, где все-таки это какое-то такое аморфное образование прото-государственного типа.
А христианизация славян, когда процесс этот имел место?
Ну, в разных регионах это по-разному. Естественно, что на Балканах это более рано протекает, да, когда христианство, собственно, миссионеры проникают к славянским племенам, которые приходят на Балканы. В Киевской Руси более поздние сведения. Со времен книги Неольги мы уже можем говорить, да, о какой-то степени о христианском миссионерстве, о существовании в Киеве церкви. Вот в 9-10 веке Киевской Руси уже в какой-то мере распространяется христианство.
Есть ли основания полагать, что средневековые летописи, скажем там, ну из известных самых, назову там «Повесть временных лет», скажем, или то же слово о полку Игореве, это более-менее какие-то точные с точки зрения исторической науки источники? На них можно опираться или нет?
На них мы опираемся, потому что как бы больше нам не на что опираться. То есть есть источники, есть критика источника. То есть каждый источник мы оцениваем с точки зрения достоверности, с точки зрения того, какими источниками пользовались автор. То есть любой древний источник требует анализа. И у нас есть, соответственно, источники, собственно, славянские, вот, да, та же самая «Повесть временных лет», как самый древний русский источник. Есть источники византийских авторов, латинских, собственно, арабских, о славянах, да, которые рассказывают. Это то, что касается литературы. И, конечно, есть археология. То есть это как-то может соотнести с археологическими раскопками.
Так какие, как правило, источники более точные? Вы вот упомянули о двух группах, их те, которые писали, ну вот, собственно, сами славяне о себе, скажем, и другие, например, труды там византийских или арабских историков. Какой взгляд более точен, более адекватный?
Но он принципиально разный, взгляд со стороны, взгляд изнутри, на самом деле, потому что когда пишет иностранец, он отмечает какие-то характерные черты, которые ему, в первую очередь, бросаются в глаза, какие-то внешние обычаи, как описывают византийские арабские историки, вооружение славян, например, да? А когда пишет свой автор, он все это опускает, он пишет какие-то исторические события для него важные, да, летописец, но он не описывает этот бытовой фон, который как раз в описаниях иностранцев, иностранного путешественника или иностранного наблюдателя в первую очередь попадает в литературу, вот этот фон бытовой. А для, собственно, славянского автора, ну, как бы для человека этой культуры, все это не важно, потому что это ему все понятно, он пишет именно о каких-то событиях.
В 19 веке и славянская Европа пережили период такого национального романтизма, историзма, когда обострился интерес к событиям давно минувших дней, когда заново фактически создавалась вот эта история на основе тогдашних романтических представлений о происхождении государства и, собственно говоря, родины каждого из славянских народов. Россия в какой степени была затронута этим историческим процессом?
Ну вот, как мне кажется, Россия была в меньшей степени все-таки этим процессом затронута, потому что Россия это была империей, имперское государство, и поэтому не было такой потребности в утверждении себя за счет прошлого. То есть, если взять, например, чехов, словаков, сербов, болгар, украинцев, то это все народы были, которые не имели государств, входили в состав империи. Поэтому нужно было утвердить себя, утвердить какое-то свое самосознание, свою культуру за счет обращения к древности и за счет возрождения вот такого культурного. А у России все-таки такого символа не было, поскольку были реальные политические успехи. В какой-то степени затрагивает Россию, но как бы это намного меньшая роль сыграла в русской культуре, чем, например, в культуре тех же западных стран или Украины.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 21 марта я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Праге Ольгой Калининой, были московский историк и этнограф Игорь Бессонов и один из организаторов выставки «Старинные чешские сказания» Петр Машек. Эта выставка открылась в Пражском национальном музее. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели сегодня продюсеры Оксана Панье, Ирина Ширяева. Микрофоны весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы можете легко продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на
свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Основные требования автомобилистов – это снижение стоимости бензина до 15%.
Резолюция Совета Безопасности вступила в силу. Это международное право.
Вы начали неправедную агрессию. Вы звери. Вы
в Москве с сожалением восприняли эту вооруженную акцию. Предпринимаемую...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».